уделяет случаю исцеления слепого. Ведь Иисус много творил чудес. Исцелял хромых, слепых, убогих и так далее. Почему же вот на сегодняшнем слепом было заострено внимание? И давайте немножечко опять вообразим всю эту картину. Сидит слепой от рождения человек. Вы знаете, что, к сожалению, мир сейчас перевернулся с ног на голову. И с одной стороны, развитие медицины очень и очень приветствуется, но с другой стороны, развитие медицины в некоторых отраслях ведет к гибели и к развращению человечества. Вот как раз сейчас выявляют всякие действительно внутриутробные пороки развития и так далее. И люди очень быстро принимают решение об внутриутробном убийстве своих детей. Вот, сам неоднократно слышал и видел такие случаи, когда вот носит ребеночка в утробе и сообщают, что вот одной ножки не будет, убить, ручки не будет, убить, что ему, если он родится, впереди грозят 2-3 операции на сердце, лучше убить, чем спасать свою. То есть родители принимают решение об убийстве своих детей, не раздумывая, не раздумывая. А между прочим, ведь мало кто знает, кто вырастет из этого чада. Не зря же в свое время протоиерей Валентин Свинцицкий был такой замечательный богослов. У него очень интересные произведения. Рассказывал случай своей жизни, когда он зашел в трактир, вот, для того, чтобы перекусить. Взял там первое, второе. И ему подавала это все пожилая женщина. Вот, а управлял всем мужчина, который передвигался с костылем, еле-еле, вот. И он спрашивает у женщины: я так смотрю, вы с ним похожи, но учитывая ваш возраст, наверное, это ваш сын. Женщина услышала это и заплакала, говорит: да. Он говорит: так что ж вы плачете-то? Вы благодарите Бога. Почему? Потому что ваш сын не выбросил вас никуда. Он сам, посмотрите, вроде бы и хромой, еле передвигается, а содержит такое хозяйство, и вас на обеспечение и так далее. И она говорит: вы знаете, ведь этот сын — это грех моей молодости. И я, первое мое желание было это убить и прервать эту беременность. Но как-то, говорит, Господь вразумил меня и оставила. И посмотрите, у меня еще, говорит, трое детей, они все меня покинули. А вот этот хромой, больной сын оставил меня у себя и взял всяческое воспитание. Вот, он кормит меня, одевает, заботится обо мне. И я так грешна пред Богом, что я каждый день плачу и каюсь в своем мысли об убийстве своего ребенка. И вот возвращаемся сегодня. Сидит слепой от рождения. Сидит много лет. Потому что, если вы помните дальше, что написано, что он в совершенных летах. В совершенных летах. И дальше идет Иисус. Слепой не видит его. Он только слышит о том, что идет учитель со своими учениками. И более того, тут не написано, что он прям «исцели меня» и так далее. Написано, что Иисус, проходя, видя слепого человека, который был слеп от рождения, решает сотворить милость ему. И сотворяет каким образом? Он берет брение, то есть берет горсть земли, плюет ее. И вот тут очень символично, заметьте, Бог создал Адама откуда? Из праха, из щепотки земли. Так и Господь тут берет щепоть земли для того, чтобы вернуть человеку зрение. И второе, вот у нас церковно-славянский перевод, он брение, и человек не совсем понимает. Многие даже люди приходят в храм и спрашивают: батюшка, вот как это так? Взял грязь, намазал его на лицо и вали куда-то там, купели непонятно чего, смеша народ. Это не совсем правильный перевод. Вот в греческом там перевод такой, что Господь, он когда плюнул на землю, он скатал два шарика. А учитывая, что у него были пустые глазницы от рождения, он эти два шарика вставил в глазницы и отправил его к Силаамской купели. Силаамская купель — это была не просто какая-то там купель. Там стоял храм, И этот источник был уважаемый, люди к нему приходили. И слепой целиком поверил Богу и пошел исполнять то, что было сказано. Пошел омыться. Мы тоже слышим заповеди Божьи, но не идем исполнять о том, о чем говорит Господь. Он нас просит: не убивай, не прелюбодействуй, чти отца и матерь свою. Он все нас просит, но мы ничего этого не делаем. Поэтому как мы с вами можем прозреть? Мы стоим с глазами, но мы слепцы, потому что мы не видим того, что делает Господь в этом мире для нас с вами. Мы все пытаемся найти черное. Вот если взять каждого из вас, запереть каждого в отдельную комнату и попросить описать окружающую, даже хотя бы что и кто находится в храме, поверьте мне, ни у одного не будет одинакового описания, потому что каждый видит этот мир по-разному и видит каждого человека по-разному. А видит почему по-разному? А потому что через призму своих стекол греховности он видит этого человека. Одного он видит там упитанным, другого видит не таким-то одетым, третьего видит, извините, что он много празднословит и так далее. То есть найдет везде у каждого какой-то недочет. И я на 99,9% уверен, что никто не напишет, что сегодня рядом со мной стояли светлые, молящиеся люди. И я глядел на них и радовался красоте Божьего мира. И я благодарил Бога, что я могу стоять с этими молящимися людьми и вместе с ними хвалить, славить и величать Бога. А мы специально делаем раз в месяц, каждое третье воскресенье, для того, чтобы мы все с вами едиными усты и единым сердцем и единым глазом пели на божественной литургии, то есть хвалили и славили Бога. Это делается в первую очередь для вас, чтобы вы понимали радость богослужения, когда это действительно радость, когда ты понимаешь, что происходит, о чем мы молимся. И вот Бог направляет его к этой купели, и человек омывает и видит зрение. Вы знаете, мне однажды в интернете попался ролик, когда ребеночку, а ему где-то даже года не было, и он родился с большим дефектом зрения, и ему надевают очки, и он вдруг видит этот мир, и видит свою маму, и видит свою папу. Но это такое неподдельное счастье на лице, радости видеть родителей, видеть красоту Божьего мира. Потому что ребенок, он не может лукавить, он еще не знает, что это такое. Когда ребенку год, он просто не способен. Это сейчас дети уже там в 5-7 лет могут и обмануть родителей, и какой хочешь концерт разыграть. А вот в таком возрасте он этого не может. И вот эта неподдельная радость, я думаю, и у этого слепого, который омыл глаза в этой купели, вот у него было абсолютно такое состояние. Он увидел свет. Но раньше-то как говорили на Руси? Свет Божий, потому что понимали, что все создано Богом, и он видит свет Божий, а дальше он окунается в действительность. Вокруг него начинают собираться люди, и дальше начинаются рассуждения и обсуждения и осуждения. А обсуждения какие? Да очень простые. А тот ли это был слепой? Не, наверное, не тот. Да вроде тот. Вот как всегда у нас надо вот перемолоть кому-то кость. И понеслась, и поехала, и так далее. А особенно, вот если хотите помолоть, вот вы представьте женщину, допустим, такую тучную, с одышечкой такой, да, вот, и потом год ее не увидите. А женщина за этот год изменила образ жизни, изменила характер питания, стала там бегать в парке и все. И через год вдруг какая-то стройная женщина ведет. Вы не представляете, сколько будет разговоров. Хватит на 5 Евангелий, поверьте мне. И от Иоанна, и от Матфея, от Марка, и все запомнят. Почему? А потому что произошла в ней метаморфоза. А мы принять ее не захотим в своей греховности. Почему? Потому что нам приятнее видеть ее такую. Толстую, грязную, потную. Почему? Потому что мы на фоне ее красавцы. Каждая женщина на фоне ее себя будет ощущать кем-то. не знаю, там, Клавдии Шифер, там, да, или там молодой Быстрицкой, ну, красивый, да. А тут вдруг раз и все. А она не такая, она лучше, чем мы. И это страшный шок для женщин, это все. Вот. Поэтому и то же самое с мужчиной произойдет. Если человек изменится, никогда никто не порадуется, а позавидует. Что и происходит с этими людьми, которые окружают. И более того, дошло до того, что родители его приглашают. Это ваш сын-то? Я говорю, да-да, наш. Так он же слепой был, как прозрел? Мы, говорит, не знаем. Мы не знаем, как он прозрел. Но родители-то молодцы. Они не вступают в дальнейшую дискуссию. А что говорят? Вы у него спросите, потому что он сам в совершенных летах. И он вам расскажет. А вот то, что он рассказывает, очень неудобно фарисеям слышать. Потому что он получил исцеление от кого? От Иисуса, да еще и в субботу. Они и субботу чтят, непонятно как. И Иисуса они не признают. Вы представляете? То есть двойной удар по их самолюбию. И тогда проще всего что сделать со слепым? Выгнать. Что они делают? Они изгнали его. И Иисус, видя это, сам обращается к нему и открывает свое лицо, кто он есть. И дальше следуют слова «Верую, Господи». Вот эти слова, они должны все время звучать в нашем сердце на протяжении всей нашей христианской жизни. Верую. Иногда, как кстати, говорит, помоги Господи, мы ему не верим. Но все равно веровать, веровать и веровать. Вот слепой уверовал, что те шарики, которые вставил ему в глазницы, человек по имени Иисус, которого он не видит, но которого он сердцем принял. Ведь не забывайте, есть зрение какое? Физическое, а есть зрение духовное. Не зря же многие слепые люди были выдающимися. У нас есть даже святая слепая, правильно? У нас блаженная Матрона Московская. Вы посмотрите, а обучение школьной программы, кто помнит, с чего начинается, когда начальная школа заканчивается, по литературе какие первые произведения проводятся? Одиссея, Илиада, Гомера, правильно? Гомер тоже был слепым. Он был слепым. Даже бюст его, посмотрите, у него специально пустые глазницы. А сколько музыкантов слепых? А почему? А потому что они свое вот это физический недостаток компенсируют колоссальным трудолюбием и развитием других органов чувств. Слухом, у кого-то обонянием. Вот мне всегда нравится, когда по телевизору, по радио иногда вот все говорят, куда лучше идти работать мужику. Мужику идти лучше всего работать дегустатором на ликёро-водочный завод. Правильно? Да. Всегда будешь сыт, пьян и так далее. А вот кто-нибудь видел хоть раз работу сомелье? Каплю на язык, маленький глоточек. Для того, чтобы оценить вкусовые качества. Этого достаточно. Почему? Потому что у него вот это осязание языковое, вкусовое, они развиты на микронном уровне. Они определяют сразу, что содержится того, что не того. Так и человеческое сердце должно быть устроено, чтобы определять. Вот, между прочим, вы не замечали, вот очень часто младенец, он к одному человеку вдруг ручки протягивает и идет. А к другому он не идет. Почему? А потому что младенец сердцем ощущает, что доброты в этом, может быть, с виду благодушном человеке нету. Сердце ребенка очень четко чувствует. Это очень четко чувствует. И последнее, что мне хотелось бы сегодня еще поднять, которая фраза, которую многие приходят ко мне тоже в храмы и жалуются, и наговаривают. Когда говорят, вспомните, в древнееврейском законе был такой момент, что грехи родителей, да, передаются там на детей, там даже через несколько поколений. И ученики сразу задали Спасителю вопрос, кто согрешил, он ли или родители его? И Спаситель отвечает, ни он, ни родители его. И мне очень нравится в кавычках видеть, когда приходит, курит, пьянствует, сквернословит и так далее, но виноват отец с матерью. Виноват отец с матерью. Ну а что там рассуждать? Мать у меня уборщицей была, вот там. Отец там тоже там еще чего-то. Ну откуда мне чего набираться? А сколько историй знает случаев, когда с абсолютно простых семей вырастали гении. Далеко бегать не надо. Один из самых выдающихся ученых с мировым именем. Основатель Московского государственного университета Михаил Васильевич Ломоносов. Он что там был? Сын какого-то ученого. Он рыбака был. Просто рыбака. Но какая была тяга к знаниям. И уважение было дичайшее к родителям. У него такая была духовная связь с отцом, что даже вспомните эту историю. Когда отец пропал без вести во время рыбного лова, он во сне явился сыну и указал, что он на таком-то острове находится. И Михаил Васильевич, он не мог вырваться, но он направил туда, сказал рыбакам, вы на тот остров загляните, и там найдете тело моего отца, так и пришло. Вот это духовные связи детей с родителями. И ни в коем случае вообще проклят всяк человек, злословящий на своего отца и на свою мать. Мне очень нравится. Я всегда с умилением смотрю. Вы видели, как мужчины здороваются, мусульмане, со своими родителями, со своим отцом? Он кланяется, кладет руку на голову и целует ее. В знак великого уважения к своим родителям. А у нас месяцами не звонят даже своим родителям. Потому что никакого уважения нету. Вот это мы должны с вами не забывать. И когда человек не общается с родителями, поверьте мне, и по их смерти, он тоже молиться о них не будет. Абсолютно не будет. Он найдет себе самооправдание, но молиться не будет. Вот Спаситель творил милость бескорыстно. Не для того, чтобы его восхваляли, а для того, чтобы благодарили Бога. Человек должен жить и пребывать в постоянном благодарении Бога. Открыл глаза. Слава тебе, Господи. Пришел на работу. Слава тебе, Господи. Увидел своих родных. Слава тебе, Господи. Заканчивается день, ложишься спать. Слава тебе, Господи, благодарю Бога. Вот это будет правильно построенный день. И ни в коем случае роптать на Бога не надо. Роптать надо только на самого себя. За порой бесцельно прожитые годы. Не зря же, да, говорится, что у человека-то два важных события в жизни. Это первое, когда он что сделал? Родился. А второе, когда понял зачем. А второе, когда понял зачем. Вот если каждый нас с вами поймет, зачем он родился, а мы родились для того, чтобы достойно нести в своем сердце почетное звание христианина. Аминь.
Рцем сердце и душа от всего помышления нашего рцем.